Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня хотелось бы ответить, наверное, на те вопросы, которые прислали наши радиослушатели. Хорошо. У нас очень большая возникла дискуссия, причем до ситуации с Грецией, именно по Греции. Поводом послужило вот что. В эфире нашего любимого телеканала «Союз» я услышала такую фразу ведущей, что «как хорошо в Греции, греческие храмы полны мужчинами, это так здорово, это так вообще вот вдохновляет». И вот тогда у меня начали закрадываться смутные сомнения. Ситуация складывается так. У нас наши знаменитые бабушки, о них было очень много разговоров и много времени говорили, это уже стало притчей во языцах, что люди приходят в храм, а их злобные тетки, значит, начинают шпынять. Имея опыт некий общения в разных храмах с разными бабушками, я вспоминаю, значит, когда я делала программу «Приход», как я приезжала в эти храмы, как я видела эти лица. Потом уже, когда стала общаться в храмах тоже с бабульками, я вижу затравленные глаза, они говорят, вот, знаете, Ирина, вот, хоть в купальнике зайдут, хоть в шортах. Нам запрещено делать замечания, нам запрещено вообще что-то говорить, лишь бы только люди шли. Интересно, если греческие мужчины, ими полны храмы, то почему же тогда, в 90-е годы, я приезжала в Грецию, слушала их разговоры, они говорили, вот мы и сейчас неплохо живем, в отличие от вас, русских, вы вот бедствуете, а у нас квартиры сдаются в Афинах, наши мандариновые плантации, вот немцы тоже скупают все. Очень нам здорово живется. А жить мы будем еще лучше. Мы вступим в Евросоюз и вообще сможем не только там 5 дней в неделю, а все 7 сидеть на своих, в своих тавернах, пить кофе и ничего не делать. Вот в буквальном смысле разговоры были такие. То есть я наблюдала весь этот процесс, как бы вот перестройки в Греции собственными глазами. Мне это немножко странным казалось, когда моя подружка, которая там живет, гордо сказала, ну теперь мы, в отличие от вас, у нас даже не драхма, а евро, мы уже совсем европейцы. И это все было с таким пафосом, с таким удовольствием, что я подумала, почему же так вот греческие мужчины, которыми полны храмы, вот они так запросто отдают Грецию. Там же Евросоюз сразу поднял вопрос о том, чтобы пускать женщин на Афон, то есть это, видимо, скорее всего, была их основная задача, чтобы задушить православие просто на корню. А наши бабульки, вот они стоят насмерть, по два, по три человека в каждом храме, и вот почему-то их сила духа, что ли, оказывается сильнее, чем... Вот не хотят они продаваться за чечевичную похлебку и не продаются. То есть схлестнулись-то мы по поводу того, что мне говорили, что нет, греки – это очень сильная, мощная нация, которая очень духовная. А я говорю, что вот так вот по делам, опять же, как вы говорите, вот получается обратное. То есть нам нужно какой-то вывод сделать или какой-то вот из этого. Ну, потому что, ну, понятно, можно сказать, ну, это греческое дело, у нас свои, о себе думать надо, себе внимай. А с другой стороны, ну, это же какие-то вот примеры, которые нам даются, и какие-то все-таки, может быть, душеполезные выводы мы можем из этого всего сделать.
Ну, если рассуждать и рассудительно относиться к событиям жизни, но не только нашей, да, вообще событиям человеческой истории или вот истории, которая сейчас складывается, то, конечно, можно для себя, для страны найти какие-то уроки. Не случайно же существует такая пословица «История учительницы жизни». Женщина съездила, ей показалось мужчин много. Вот что такое мужчин много, вот с точки зрения, допустим, чисел? Вот трое – это много, трое –
мало. Ну, заходишь в греческие храмы, там вот одни мужчины стоят, все заполнено. Вот
так. Ну, я тоже так с вами понял. Ну, а куда женщины там делись? Бабушки там куда делись? Дети куда делись? То есть это мы начинаем изначально говорить на какие-то эмоциональные впечатления, да? Рассуждать по поводу эмоциональных впечатлений какой-то впечатлительной женщины. Мужчин много. А мужчин мало, мужчин много, их нет. Вот нет, я понимаю, это ноль. А много – это какая цифра? Тысяча их там в храме стоит. Или по сравнению с тем приходом, куда ходит эта женщина, где мужчин вообще нет, их там пятеро, и ей кажется, это много. Мне кажется, вот эта вот категория непонятная. Во-первых, мы должны понимать с вами трезво, что Греция, она, в ней не было революций таких, как у нас с вами. То тот строй культуры, он существовал и был вполне стабилен. Ну, если не считать вот, несколько сот лет там, нахождения под турками. Но это больше объединяет, чем разъединяет. Поэтому тут говорить, что там у них лучше, а у нас там хуже. Я вот недавно отвечал на письмо одной сестры, она говорит, вот, наш настоятель там влюбился в Грецию, там спасение только в греческих монастырях. Я ей пишу, а что, Господь-то только в Греции, что ли, действует? Что только в Греции надо спасаться? Там, где мандаринки растут, нет ведь? То есть спасение зависит вообще, хоть на Северном полюсе можно спасаться. Это зависит не от места нахождения и даже не от традиции, которая там вокруг складывается, а от личной веры и личного покаяния человека. Понимаете, которое может быть в любом месте. Можно находиться в Греции и быть самым жутким там каким-то бандитом. Можно жить на Северном полюсе или там почти на Северном полюсе, там, на Соловках и спастись. Правда? Как соловецкие преподобные отцы. Это же северная точка. С Уралом, например, да, где мы с вами сейчас находимся. Тут не от географии зависит. А мы говорим с вами об эмоциональных впечатлениях. А рассуждать о эмоциональных впечатлениях, мне кажется, не очень корректно. Вот давайте еще разберем. Вот, допустим, наши бабульки. С бабульками тоже не все так просто. Вот если мы скажем, что бабульки наши – это все ревностные подвижники, опять же, тоже вот любые обобщения, они несправедливые. Несправедливые почему? Потому что наши бабульки – замечательные люди, искренне их уважаю. И храм-то у нас в основном, храмы держатся за счет труда именно бабулек, потому что наши молодые женщины очень часто и не уговоришь даже и храм прибрать, потому что они дома не умеют прибираться. И жертвовать не умеют, и делиться своим трудом не умеют. А бабушки – это уходящее поколение, которое они еще могут. Я вот где-то сердечно это стараюсь не выделять этих людей, но очень внутренне благодарен тем нескольким, ну, десятку, двум там на нашим бабулькам, которые безвозмездно жертвуют своим временем, усилиями, чтобы там дежурить в храме, прибирать вокруг него там, или в самом храме, что-то делать. Потому что это невозможно уговорить молодежь, которые есть, тоже ходят там и так далее. Это уже люди другой формации, они не умеют отдавать, а они еще умеют, они умеют трудиться. Вот. Но в ответ на вот этот бескорыстный труд, мы, я имею в виду духовенство, конечно, мы должны тоже дать этим людям. Не просто брать у них, да, отдавать, а что дать? А оказывается, им тоже надо дать правильное воцерковление. Потому что одной ревности недостаточно, одной жертвенности, одного стремления отдавать, жертвовать свое время, свои силы недостаточно для спасения. Почему? Потому что надо, чтобы человек правильно верил. И когда вот, священники посвящают время вот этим бабулькам искренне, да, в простых беседах наставляют на правильную веру, чтобы правильно верить, правильно готовиться к исповеди, к причастию. Вот тогда, да, тогда получается очень замечательный такой симбиоз, когда в человеке соединяется правильная вера, а не суеверие, да, которыми искренне бабульки могут быть заражены, поскольку их никто не учил. Ведь наивно думают, что ты крестился, у тебя как бы, знаете, как флешка в голову попала и закачала там информацию. А многие ведь думают так. Ну, я угрубил, да, эту историю, но эту ситуацию, но ведь это так, когда человек, допустим, священник думает, что я покрестил, а остальное все сам дойдет, что называется. Это от чего? Это именно такое-то представление, что человек пришел, ты его в воду помочил, там молитву прочитал, какая-то флешка к нему присоединилась, к его мозгу, и он стал верующим. Понимаете? А это же все не так. Нужно же, чтобы человек знал основу веры, правильно? И основу христианской жизни. Тогда получается вот эти вот вопросы по поводу, допустим, вот вы, как-то мне показалось, эмоционально мне показалось, что вы как-то огорчились за бабушек, которым настоятели говорят никого не одергивать. В чем пришли, в том пришли. Это же тоже отчасти правильно, и я тоже так делал, потому что я видел, как наши бабульки, которых я искренне еще раз скажу уважаю, резко это делали. Резко это нельзя делать в любом случае. Резко нельзя одергивать человека. Мы сейчас все такие немощные, слабые, что вот эта ревность не по разуму, да, когда мы одергиваем человека, вошедшего не в той, может быть, одежде, она его отвернет не только от нас, там, не только от меня как священника, да, а вообще от Христа. Вот ведь что, цена-то большая. Поэтому в каждом храме сейчас и юбочки здесь распашные уже приготовлены, и платочки висят. То есть вежливо, ты скажи то же самое, только вежливо. Да? Сестричка моя дорогая, доченька, вот одень, пожалуйста, платочек. Проходи, пожалуйста. Я очень там рада видеть, не обязательно говорить, но вот одень, пожалуйста, и проходи. Все. Человек не скажет, что о, там меня злые бабки выгнали. А можно же сказать, я же видел это своими глазами, как это делается, понимаете? Вот если бы не видел, то тогда бы можно было сказать, что я теоретик и болтаю. Был момент, когда мне рукополагали, я же рассказывал, уже, повторю, рукополагали священники. Вот, когда меня в диаконы рукополагали, у меня жена защищала диплом, и не, ну, какие-то там у нее экзамены были, не смогла присутствовать. А когда в священнике она присутствовала. Вот, она, ну что, молоденькая там, ей, там пятикурсница была еще. Ну, меня в Ивановском храме рукополагали, Ивана Предтечи. Ее там гоняли по всему храму почти. Так не крестишься, туда не встань, туда не встань. Ну ладно, она скромный человек, не стала там говорить, да я-то вот там, такая-сякая там. Просто приходилось из одного угла метаться в другой, потому что периодически там вот наши ревностные бабульки гоняли. Вот так неправильно относиться к человеку. Понимаете? Храм – это дом молитвы. И если я в этот момент, в момент богослужения, слежу за чужими, я прошу прощения за грубость, отсутствием юбки на энных местах, то в этот момент я не молюсь о Господе, Господу Иисусу Христу, помимо меня грешного, понимаете? А тем более, если я иду еще и высказываю свое негодование, да, то в этом случае не ревность по разуму получается, не по разуму, а это уже откровенные грехи. Потому что я мешаю молиться. Может быть, этот самый человек, который... Я же просто знаю по опыту уже, что вот человек пришел, его никто не дергает. Вот нас никто не дергает человека. Реально никто не дергает. Не потому что я такой либерал, и мне вот все равно. Хоть в трусах приходи. Но, во-первых, человек в трусах и не придет в храм. Все-таки есть у людей понятие, куда он приходит. Так? Но вот, так, вот такие вот случайно зашедшие, когда человек гулял, и вдруг, а почему не зайти? Вот мы о них говорим, их пускать или не пускать? Вот мне кажется, что особенность православной церкви именно в том, что она открывает двери для всех людей и не проверяет, кто ты, какого вероисповедания. Приди. Иначе, как наши предки бы увидели в Великой Софии послы князя Владимира, что мы на небе, на земле. А их слушают, то это язычники, славяне приперлись тут в хлоптях там, или в сапогах по нашему там лощеному полу ходить. Пустили же, правда? И вот я на опыте знаю, что богослужение играет важную миссионерскую роль. Вот реально. Вот человек ничего не понимает, он же языка еще не понимает, он не понимает, что там происходит, но он попадает в определенную, понимаете, молитвенную, ну, грубо говоря, стихию. И он понимает, что тут что-то происходит. Такое важное. Это такой, ну, первые искорки такие. Его же Бог привел, он же не случайно. И дальше эти люди начинают, ага, вот тут меня не вытолкнули, тут меня не вытолкнули, тут... Никто ко мне не подошел. Это очень хорошо, что никто не подошел, на самом-то деле. Но в отличие от протестантов, ведь не должны человека обманывать и показывать свою якобы там любовь. Человек должен в себе побыть. Храм – это действительно дом молитвы, а не дом болтовни, фестивалей, концертов там и так далее. Это все может быть, но так, на периферии церковной жизни. Она не главная. Главное – это литургия. Главная – душа человека, участвующая в литургии. Вот, поэтому вот мы договорились с нашими бабульками, что мы не лезем к людям. Реально, я очень просил, я говорил об этом на проповеди, в частных беседах, потому что я вижу, что это важно. Вижу, что важно, чтобы людей не дергать. Потому что они и так переступают церковный порог, они не в дом приходят свой. Они приходят для себя в чужое место. А раз в чужое место, оно еще не стало, он, вернее, не стал этому месту родным, понимаете? Должен пройти процесс вот именно воцерковления, да, чтобы он, вот это место для него стало родным. Поэтому как встречать? Ну, вежливо. Вот вежливо, да. Вот пришел человек, действительно, вот, ну, совсем как-то, вот, совсем нехорошо. Вот юбочка, приготовьте, нашейте, это стоит дешево. Ничего на самом деле не стоит. Дома по шкафам посмотрели, какая ткань более-менее приличная есть. Там без петухов, конечно. Да? Сами пошили, в храм принесли. Батюшка сказал, батюшка, вот мы сделали. Вот это будет классно. Платочки собрали, чистенькие. Батюшка, вот возьмите вот платочки для тех, кто придет. Да, люди будут благодарны. Я же смотрю сейчас, вот как люди вот приходят, там женщина в брюках, да, допустим. Они приходят, они говорят, а где юбку взять? То есть они понимают, что они не совсем соответствуют этому месту. Вот думают, что у нас народ безмозглый, тоже ведь неправильно. Все равно, так или иначе, есть понятие, что идет в храм, просто вот ну, в силу ряда обстоятельств оно там не соответствует. Очень редко, когда женщина именно уже как какие-то вот какие-то изломанные внутри. Они вот юбку не могут, ну, не могущие согласиться со своей женственностью. Вот бывают такие духовные проблемы, когда женщина не может там юбку носить. В этих случаях, ну, это редкость, но вот бывает. Я тоже не настаиваю. Потом потихонечку исправляется. Когда человек начинает выздоравливать духовно, он потихонечку это дело восстанавливает. И пока проще вот накинуть какой-то платок, да, а потом он говорит, я не могу в брюках ходить. То есть вот естество вот побеждает такое вот, то, что заложено Богом, да, я не могу, я чувствую себя как голышом. А сейчас вот девочки ходят там в этих, такое ощущение, что реально там колготки одел, а юбку забыл человек. Она же себя не чувствует голой, правильно? То есть это именно показатель такого духовного расстройства. А когда человек начинает восстанавливаться, каяться, да, он уже не может как в облипку там носить, там, что голые руки как в храм прийти, да вообще куда-то пойти там с голыми руками. Поэтому эта работа, именно духовная работа, забота вот о человеке, она должна быть. А потом еще у вас был под вопрос, что там мужчин много, у нас мало. Почему это происходит? Почему у нас мало? У нас мало именно потому, что нет работы с людьми. Понимаете, нет работы с людьми. Вот если у нас была бы работа с людьми систематическая на приходах, тогда было бы действительно и народу больше, и детей больше, и мужчин больше. Потому что это все связано. Потому что если человек придет, а, понимаете, женщинам легче воцерковляться, потому что они эмоциональные, чем мужчины. Вот было больше мужчин, а у нас меньше. Пришло, а как вот хорошо, и осталось, да? А мужчине труднее прийти к Богу. Особенно от неверия, особенно там, от зловерия. Очень трудно. Но если есть воцерковление, если есть процесс воцерковления, в виде бесед, в виде систематических занятий, в виде воцерковления, разъяснения грехов, покаяния, исправления, помощи, тогда мужчины остаются в храмах. Я это знаю на практике. Я не могу про свой приход сказать, у нас много мужчин, мне кажется, мало. У нас сейчас по воскресеньям там 200 с лишним причастников, я считаю, мало, потому что эта цифра уже долгое время держится. Но я знаю, что происходит, просто люди на субботу стали переходить. Субботние службы, на субботних там у нас стало расти количество причастников, потому что храм не вмещает, а душно становится, люди не, ну, я их понимаю, душно становится, места мало, и поэтому люди предпочитают сходить на службу в субботу, причаститься, и потом там заниматься своими какими-то своими делами.
Батюшка, а вот часто в последнее время мне говорят, что многие вот среди недели тоже причащаются. Вот им тяжело в воскресенье, очень много людей. Это, то есть, как бы считается нормальным или вот этот график день седьмой именно нужно посвящать Богу?
Я бы тут не относился законнически к этой теме. То есть важно, чтобы... Вот представьте, что это хорошо почтить день воскресный, да? Вот, ну, субботний, но мы на воскресный говорим, да? Один день посвящать Богу. Это правильно. Я думаю, что в этот день они тоже не занимаются там на огородах. Но одно дело, понимаете, вот одно дело возможность. Вот человеку хочется быть, но он не может, потому что в силу ряда обстоятельств он не может вместиться в храм. Вот, если про нас говорить, я не хвастаюсь, это объективная реальность. Вот храм насчитан на 250 человек. Но большинство людей, они находятся где попало. Кто-то ходит, кто-то сидит там в разных помещениях, где трансляция есть. Кто-то в машинах уже ждет, понимаете, там, потому что холодно там сидеть, не вмещаешься. Ну, что делать? Это такие обстоятельства. И сказать им, ну-ка все быстро выстроитесь тут, плечо к плечу, но я не могу, потому что реально я же вижу, что душно в храме. Толкотня такая получается.
В той же Греции на улице стоят, я знаю, кто не поместился. У вас, наверное, тоже, по-моему, как-то я видела, что стоят.
Ну, летом люди ходят с детьми, там, понятно. А зимой-то какая? У нас же не Греция. Конечно, там можно. Но там храмики маленькие. Я вот недавно в Херсонесе был. Вот, командировка у нас была в Севастополь. Там Херсонес находится, да? И там в одном Херсонесе около 200 храмов. Так они маленькие, вот, вот как вот мой кабинетик, только алтарчик приделан. Там буквально семейные, вот семья есть, она выделила помещение под храм. Священника приглашают, он послужил для них. Но не суть важно. Важно, что вот про нас давайте говорить. Угу. И вот человеку удобней, допустим, вот он на пенсии, да? Ему удобнее прийти и причаститься, допустим, там, в другой день недели и спокойно пойти домой, там, да, и заниматься там своими делами. А в воскресенье, допустим, ему тяжело. Почему? Потому что, допустим, останься у нас один священник, он будет причащать около часу, около 40 минут прикладываемся ко кресту. Не потому что вот тормозим, это реально такой процесс там. И это просто ждать долго надо, да? А зачем? Ну, чё, что, все понимаем, что мы все заняты, сейчас время такое, да, там, стоять, ждать, там, толкаться неудобно человеку, он приходит в другой день. Я не вижу здесь никакого криминала, я не вижу криминала, потому что важно же, вот представьте, что человек должен, допустим, угрубим ситуацию, допустим, раз в неделю принять лекарство. И принципиально не важно, он в воскресенье это сделает, или в среду, да, или в там, четверг, или когда там есть у него возможность. Главное, раз в неделю, или там раз в какой-то срок. И вот люди готовятся и причащаются. Вот. Мне самому, честно говоря, на буднях больше нравится. Потому что на неделе, когда это огромное количество народа, там даже служба по-другому это найдет. Я понимаю, это проповедуется по-другому совсем там. Что-то взаимно друг на друга влияет, то ли количество священников. Вот. А на буднях как-то более так, по-домашнему, что ли, получается. Вот. То, что греки там, греки пытались там перед вами хвастаться, ну, ваши знакомые, я имею в виду, может, кто-то и не хвастался, что у них будет все хорошо. Ну, вот мы видим результат, что ничего хорошего не будет. Вот. Я думаю, что тут проблема не в том, что Греция православная, а проблема глобального политического характера, когда определенные силы наднациональные, они начинают с помощью экономики порабощать государство. Вот Евросоюз, он тоже превратился уже в такую площадку, где порабощаются государства. Потому что та же Греция, вот тот референдум, который был сейчас, он же был в первую очередь за независимость, не только экономическую, но по сути и политическую, потому что, попадая в Евросоюз, государства теряют собственную экономику. Вот об этом уже начинают вопить те государства, которые уже попали, особенно бывшего советского блока. Они теряют собственную экономику. Там проблемы, реальные проблемы. Вся эта замануха, эта реклама, что там прекрасно, сытно, довольно, это все обман. На что и попались, вот, допустим, наши братья на Украине, да? Что в Евросоюз. Никто там их не ждет, на самом-то деле. Никто не ждет. И вот эти вот проблемы, они разворачиваются и развернутся когда-нибудь очень-очень серьезно. Очень серьезно. То, что в Греции происходит, то, что люди говорят, там не знаем, там завтра хлеб купим, нет, ну вот доказательство того, что, наверное, не туда пошли эти православные люди, не затем. Поэтому количество молящихся в храме — это хорошо, конечно же, хорошо, это здорово. Но одно дело есть молящиеся в храме, другое дело политическое руководство, да, страны, которое выбирается этим большинством. Вот сейчас у них левое правительство, борется за социальное положение народа. Ну, замечательно. Посмотрим, чем закончится. Но вот это вот вы сказали, что мы должны, Россия должна. Да Россия вообще никому ничего не должна. Это греки нам должны. Потому что это наша русская кровь. Они сидели, эти замечательно, под турками, греки, и не дергались. А благодаря нашим русским морякам и полководцам освободили греческие острова от турок. Поэтому кто кому еще не должен, вопрос. Свобода греков куплена нашей кровью, наших солдат, матросов и офицеров.
Тут есть такой вопрос, как понимать слова апостола Павла, поскольку мы выходим 12 июля в эфир, не сообразуйтесь с веком сим.
Апостол говорит нам о том, чтобы мы не обмерщались. Обмерщение в церкви происходит тогда, когда начинают смещаться понятия. Это не значит, что мы там не мирские там люди. Мы мирские с вами люди. Мы живем в миру, живем в своих домах, семьях, в суете живем, в грехах живем. Но одно дело наша жизнь, другое дело вот те понятия, да, в священном предании церкви, каким должен быть христианин. Вот если мы, допустим, вот по-другому скажем, вот мир, он всегда был антихристианским, против веры шел. Мир. Миром кто правит? Им правит дьявол, да? Мироправитель века сего. Поэтому он что дает? Дух наживы, несправедливости, да? Обмана, наслаждений. Ну, что, то, что проповедует сейчас, да, современный мир. Он же не сейчас начал так проповедовать. Ведь апостолы ходили, когда там гладиаторские бои были. Развращенная Европа, кстати, была. И содомия-то вся там тоже процветала. Вот век сей, это как раз век, не имеется в виду вот наш век как временной какой-то отрезок, а имеется в виду вот вся жизнь мира после грехопадения Адама. Это история разложения, история умирания, история роста греха, порабощения греха, грехом человека. И вот нам, говорит апостол, надо жить, но не увлекаться грехами этого мира. Вот о чем говорит. Дух века сего – это как раз дух греха, дух сатаны. Вот, чтобы им мы не увлекались. А это произойдет тогда, когда христианин начнет бороться со страстями. Вот когда он начинает в себе, чтобы изживать в себе этот дух, да? Мы же заражены от рождения, получается, заражены от зачатия, надо сказать. В нас вот этот вот плен лукавому, он в нас есть, и поэтому он проявляется через страсти. Ты не хочешь грешить, а у тебя грехи вылезли. Это показатель как раз того, что мы пленники. И вот мы должны освободиться от этого плена. Когда мир говорит, ты этого достоин, там, давай радуйся, веселись. И когда христиане начинают то же самое говорить, что в вере самая главная радость, я начинаю хвататься за голову, потому что это обман. Но кого мы обманываем? Это все равно, что говорит, пойдемте к нам в хирургическое отделение, у нас тут весело, ничего не болит. Но ты же врешь. Если ты хочешь выздороветь, тебе нужно сделать операцию и удалить гангрену, то будет болеть, но ты будешь жив. Вот ведь о чем речь идет. То есть вот смена понятия, она тут уже тоже может быть. Мир хочет радоваться, и мы хотим радоваться тоже. Мир веселится, и мы хотим тоже веселиться. Понимаете? Вот она уже сопричастность духу мира века сего. А когда христиан говорит, нет, так что я должен веселиться? Я помню, чем закончилось прошлое мое веселье, да? Что на пятими меня отправили там. Ну, не буду я это слушать. Лучше я, знаете, там, лучше форточку закрою и телевизор отключу, и лишь раз почитаю. Вот в этом плане. Когда, допустим, мир говорит, ты вот этого достоин, у тебя должна быть такая машина или вот такая, и я там из кожи вон лезу, чтобы соответствовать, ну, пожалуйста, тоже. Роскошь, это, да, которой люди сейчас стремятся. Потеря простоты, развитие чревоугодия там, и так далее. Это же все как раз элементы духа века сего. И поэтому, если христианин начнет с этим бороться, с ребролюбием, с чревоугодием, с блудом, там, с гордостью человеком, уныние, печалью, гневом и так далее, он как раз и не будет соответствовать понятиям этого века.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.